Это Харьков, это Накип Тимошенко, здравствуйте.
Да, ребята, да. Вот так выглядит коррупция в своем материальном воплощении. Она выглядит именно так. Размазанными по перекрестку людьми, которых сбил веселый подросток, которому папенька и маменька купили права. Убитым солдатом, потому что пуля пробила броню, которая должна была ее задержать. Стариком, который стоит перед прилавком и считает гривны, лежащие в мятой бумажке. Умершим в неотложке больным, потому что врач, уж простите, совершил врачебную ошибку, потому что он все 6 лет ни разу не сдавал зачеты, он за них платил. Да, черт возьми, коррупция выглядит именно так, грязно и кроваво, потому что главный двигатель коррупции – это не деньги, это безнаказанность. Ну, подумаешь, притоплю газку на желтый, мне ж надо, я ж спешу. Ну, подрежу лоха на перекрестке, ну, а че он такой медленный? Да и вообще, у меня бэха. Ну, поставлю неправильный диагноз, у меня знаете, какая нагрузка? Че будет? А ничего, ничего не будет, потому что мы все такие. Или откупимся, или договоримся, или ускорим процесс. Мы же все лицемеры. Мы все позволяем себе немножечко коррупции. Мы сами оправдываем свои взятки, потому что наш случай, конечно, самый индивидуальный. Давайте перестанем врать, по крайней мере, детям. Давайте изменим сказку про Колобка. Пусть он в конце при встрече с лисой дает ей 200 баксов и уходит во свояси. Пусть они будут готовы к жизни. Потому что мы все больны этой гребаной коррупцией. И она имеет такие привлекательные формы, что ни у кого не хватает сил отказаться. Ну а как иначе объяснить, что Андрей Полтовец, отсидевший 6 лет за смертельное ДТП на Полтавском шляхе, в котором погибло 6 человек, вновь был пойман за вождение в состоянии алкогольного опьянения? Это даже не дно, с которым сейчас принято все сравнивать. Это когда об дно бьешься башкой, а в конце обнаруживаешь, что мозгов нет. Ты их все вбил в дно. Ладно. Поговорим еще об этом. Давайте вернемся к происшествиям этой недели. Будем двигаться не в хронологии, а по мере офигевания от происходящего. Вернемся к уже упомянутому Полтовцу. Напомню, в 2008 году Андрей Полтовец, водитель Mitsubishi L200, протаранил трамвайную остановку и убил 6 человек. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя у него в крови. Ленинский районный суд Харькова приговорил Андрея Полтовца к 10 годам заключения и компенсации ущерба потерпевшим в сумме около 1 000 000 гривен. В 2016 году мужчина вышел досрочно на свободу. До сих пор это считалось самым кровавым ДТП Харькова. Вот скажите мне, пожалуйста, как? Ну вот как после вот всего вот этого можно было опять сесть за руль пьяным? Может, вы как-то это объясняете? У меня просто нет слов. Задержали его в таком состоянии 24 августа. Как раз приезжал Вакарчук, и мы отмечали День независимости. Более того, он туда, к стадиону, и поехал. Вот я даже не буду говорить фразу «А представьте, что было бы!» Просто послушаем Полтовца.
Так получилось, как получилось. Предыдущий день где-то принял 300-350 грамм. Есть особенность организма, что выветривается 15-20 часов. Ну, я даже об этом, ну, когда поехал, ну, даже не подумал. То есть, ну, говорю, как есть, то есть, извините, произошло то, что произошло. Я не скрываюсь от следствия, полностью сотрудничаю со следствием. Все вопросы, которые задавались, отвечал. Соответственно, сейчас, ну, больше добавить не могу. Вину полностью признаю, и все факты, которые я перед этим сказал, ни в коем случае я не констатирую, что они мне что-то там смущают.
Так получилось, говоришь, да? Ладно, двигаемся дальше. Еще одна криминальная история, которая, кстати, показала, как оперативно может воздействовать на события любой активный гражданин. Все произошло 24 октября. Молодой человек весело выложил в Инстаграм свое неподражаемое видео, где он с балкона на улице Пушкинская, 54, задорно стреляет по прохожим. Весело ему и весело его друзьям. Происходит это дело в воюющей стране и практически в прифронтовом городе. Офигли, подумаешь, это же здорово! Не учел он только одну тонкую вещь, что социальные сети мониторят не только активисты, а и журналисты. Поэтому не прошло и 40 минут, как после выкладывания видео в дверь к нашему мальчику постучался неказистый мужчина с просьбой открыть дверь, так как его заливают сверху. И усё, повязали. Там было еще трое друзей. Через несколько часов видео исчезло, а аккаунт закрыт. Стрелок оказался студентом-контрактником второго курса факультета иностранных языков Харьковского национального университета имени Каразина. Так сказать, авангарда высшего образования города. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. Оружие, похожее на пистолет, изъято и отправлено на экспертизу. Прямая речь полицейских.
26.10.2017 року до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Пушкінській в місті Харкові невідомими особами здійснено постріли в бік прохожих громадян та будівлі. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено даний будинок, після чого проведено поквартирний обхід мешканців даного будинку та встановлено квартиру, з якої були здійснені постріли. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України, частина 4. Хочу зі свого боку подякувати працівникам засобів масової інформації про надання більш детальної інформації по даному випадку.
Вот так бы оперативно действовали бы в отношении тех, кому не втерпёшь запускать в городе фейерверк. Пару человек закрыли, и тяга как рукой пропала бы. Давайте для завершения этой части нашего подкаста еще пару криминальных историй. Первое – это про мусор, точнее про мусорозавод, еще точнее про фирму-подрядчика «Эковтор», которая сейчас выполняет уже четвертый госзаказ. На сайте nakipelo.ua мы сделали подробный материал об этом. Для краткости расскажу следующее. На счету фирмы 4 мусорных полигона, из которых завершен лишь один и не одно уголовное производство. В 2015 году ООО «Эковтор» попало в поле зрения правоохранителей. Следователи обнаружили нарушения в процедуре закупок. Кроме этого, правоохранители подозревают вывод 18,7 миллионов гривен через подставные фирмы. И это еще не все. По данным облуправления полиции, всего за последние несколько лет было открыто 7 уголовных производств, в которых фигурирует «Эковтор». Решения суда ни по одному из них еще нет. Следствие продолжается только по 3 открытых по статьям «Растрата», «Служебный подлог» и «Подделка или использование поддельных документов, печати и штампов». Очень интересная история. Зайдите, почитайте. Вторая история уже получила развитие благодаря активности местных жителей и журналистов. Сотрудники Харьковской местной прокуратуры номер 6 заподозрили растрату руководством Краточанского сельсовета. Они проводят досудебное расследование. Об этом говорится в реестре судебных решений. Теперь послушаем сначала местных жителей.
В 2015 году был договор с неким ФОП Саратовым на проектирование работ, так, на проектную работу, на 370 тысяч в 2016 году. 625 тысяч перечислено на 100% на очередной проект. 2017 год, в лютом, договор на проектную работу на 725 тысяч, пока не оплачен. За такие деньги, которые выделены на проекты, мне кажется, можно было построить целый корпус.
По-перше, вы подивіться дороги, які в нас страшні, а звіт дають, що все зробили. Я думаю, що, мабуть, уже так у нас зроблено, що ніхто нічого не хоче. Звертатися.
І не може.
І не може.
Тобто розумієш, що обращатися безполезно.
Да, це так. Угу. От я було, можу навіть звернутися до їх щось, так вони так ігнорують. Вони ігнорують.
А тепер Наталію Дубіну, секретаря Каратичанського поселкового совєта.
Я піднімала питання те, що селищна рада не працює в системах, такі як Прозора, в Єдаті ми не викладуємо всі свої договори, хоча ми повинні це робити. У нас є відповідальна особа, яка цього не робить. У нас заплановані кошти на капітальний ремонт доріг на 2 мільйони 100. Прийшло 3 заявки на цей ремонт доріг. Але на комісії було вирішено розмістити цю інформацію про район Прозоро, визнати виконавця. Голові це не сподобалось, і за день до сесії вони скликають особисто ще одну бюджетну комісію. І на цій комісії вони визначають таки ту фірму, яка їм потрібна.
Если в прокуратуре докажут факт растраты, виновникам грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет и право занимать определенные должности до 3 лет. Вернемся к страшному ДТП, произошедшему 18 октября. В понедельник, 23 октября, в Харьковской городской клинической больнице скорой неотложной медицинской помощи Оксана Евтеева-Берченко пришла в себя, начала есть и разговаривать. Ее сестра Диана по-прежнему находилась в крайне тяжелом состоянии. і 26 октября в четвер около 10:00, не приходя в сознание, 20-летняя Диана Берченко скончалась. 28 октября в субботу около 4 часов вечера в одной из квартир дома по Московскому проспекту 210/4 взорвался газ. Ударная волна выбила перегородку между двумя квартирами. Слава богу, в происшествии никто не пострадал. По данным пресс-службы национальной полиции, взрыв предположительно произошел из-за несанкционированного подключения к газовой трубе собственника одной из квартир. Его личность устанавливается. Все, с криминальными новостями на этой неделе заканчиваем. Поговорим о различных гражданских инициативах в городе и области. Инженеры-энтузиасты, молодые ученые, художники и айтишники презентуют разработки и расскажут о своих проектах на ярмарке мейкеров. Все, ни слова больше. Слово продюсеру, координатору фестиваля Антону Кулику.
4 ноября с 11 утра до 6 вечера на арт-завод «Механика» мы проводим вторую в Харькове ярмарку «Харьков Мини Мейкер Фэйр». Мы на один день собираем харьковских мейкеров. Мейкеры – это люди, которые руками и головой делают какие-то интересные физические объекты, начиная там от хендмейда, классических ремесел, как работа с металлом, с деревом, там, гончарное мастерство и так далее, и заканчивая промышленностью и высокими технологиями. Также сюда можно отнести и искусство, и работу со светом, и работу со звуком, и, в принципе, довольно много других вещей. Цель ярмарок Maker Faire во всем мире – это развитие, во-первых, сообществ мейкеров в городах и странах, поскольку развитие мейкерства напрямую связано, в общем-то, с развитием города. То есть нередки многие случаи, когда в городе начинали возникать первые мастерские, когда люди просто начинали встречаться между собой, общаться, там, инженеры, ремесленники, изобретатели и так далее, и собирались в свои лаборатории. После этого они, ну, как бы начинают делать интересные проекты, облагораживать город с помощью технологий и изобретательства и мейкерства. И как бы привлекают к этому других людей, учат детей, учат взрослых и как бы передают свои навыки и знания. То есть все это событие посвящено еще движению и такому, как maker movement и мышлению мейкерства. Это когда вы в первую очередь не сторонник того, чтобы там сломавшееся выбросить и купить новое, а там починить или улучшить уже что-то существующее своими руками. Вы готовы делиться своим опытом и навыками, как бы передавать их, самим получать какие-то новые знания и так далее. А самому этому движению уже больше 10 лет. Оно возникло в Сан-Матео, в Штатах, в Калифорнии. А возникло как способ продвижения журнала на самом деле. В Америке есть такой журнал, Make, по сути такой себе юный техник. Нам всем известный, но как бы на современный манер. И там огромное количество инструкций, там, как сделать там, какой-то декор там, для сада, как сделать какого-то робота, как пользоваться там, 3D-принтером. И вот в Сан-Матео прошла первая ярмарка, которая непосредственно промотировала этот журнал. И ярмарка имела как бы колоссальный успех, и после этого начала проводиться по всему миру. В Сингапуре, в Штатах, там, в Нью-Йорке, в Калифорнии, в Азии, то есть по всему миру. Мы проводим уже 9-ю в Украине и 2-ю ярмарку в Харькове. Первая прошла 5 ноября 2016 года в Хнуре. На ней было порядка 30 мейкеров, ее посетило около 1500 человек. У нас была насыщенная лекционная программа, насыщенная программа мастер-классов для детей. То есть там можно было заняться моделированием, пайкой, робототехникой там и прочими. Она больше имела технический характер. В этом году мы постарались максимально разнообразить программу. В этом году снова же можно будет увидеть и стенды мейкеров, пообщаться непосредственно с людьми, можно будет посетить лекционную программу и программу мастер-классов.
Все понятно? Ребята ждут на фестивале около 50 команд мейкеров. В Харьковской области стартует социальный проект по решению конфликтов между пациентами и врачами. Юристы будут рассказывать врачам об их правах в случае, когда возникают конфликтные ситуации с пациентом, рассмотрят самые показательные кейсы и их решения, а также объяснят, как медики могут себя защитить и предотвратить разногласия с клиентом. Сначала активисты встретятся со стоматологами и студентами стоматологического факультета. Именно эта категория врачей сталкивается с наибольшим количеством претензий со стороны пациентов после пластической пластических хирургов и ортопедов. Первая встреча состоялась 27 октября в университетском стоматологическом центре медуниверситета. Запланировано, что мероприятия проекта будут проходить раз в месяц. После трагического ДТП 18 октября активисты общественной организации «Товариство «Участники в руху» собрались на пресс-конференцию с целью создать Центр безопасности дорожного движения. Я приведу вам некоторые цитаты выступления президента организации Александра Ситенко.
Я начну с того, что эта авария є результат поведінки, результат дій двох водіїв. Проявив себе так званий людський фактор. Це та культура, яку ми маємо від суспільства, батьків, школи і так далі. І ми всі відчули значення тих секунд, тих долей секунд, які вирішили всю цю катастрофу. Майже ніхто так глибоко не замислювався, як зараз після цієї трагедії. У всьому світі є така дуже ефективна методологія, яка називається аудит безпеки дорожнього руху. Ми перший раз почули цей термін 10 років тому, коли їздили країнами Європи і вивчали їхній досвід. Там вже така технологія застосовувалася років 30. Вона є обов'язковим компонентом в усіх програмах з безпеки руху в тих країнах, результати яких з точки зору безпеки нас всіх вражають. Ми проводили в Харкові аудит, який в тому числі трансформувався в такий собі народний аудит. В Харкові існує багато потенційно ризикованих місць. І трагедії там, якщо не з'явилися, якщо їх немає досі, то це тільки завдячуючи тим реакціям, тій настороженості, яка є у наших водіїв. До поліції дуже багато претензій. Поліція працює неефективно, не контролює швидкість, не зупиняє таких водіїв. І тому складається у таких безбашених водіїв впевненість в тому, що можна все робити. І ось недавно ми рецензували проєкт державної програми з безпеки дорожнього руху. Я хочу вам сказати, це треба ставити перед собою літр валір'янки, а потім читати. Ця програма абсолютно не стосується безпеки дорожнього руху. Це програма розтринкова, розкрадання державних коштів. Зараз по тим пунктам, що включені в програму, 8,5 мільярдів, і вони теж ніякого ефекту для безпеки дорожнього руху майже не дали. Ця подія дуже вплинула на людей. Поводять себе водії зараз абсолютно по-іншому. Я певен того, що в найближчий період аварійність буде значно менше, значно. Давайте продовжувати цю лінію.
В прошлом году Министерство культуры потратило 186,8 миллионов гривен госбюджета на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия. При этом бесхозных зданий и заброшенных усадеб меньше не становится. Внимание харьковчан городской среде возросло на волне истории с одороблом. Люди не позволили горсовету установить на площади Свободы спорный монумент. Правнучка архитектора Алексея Бекетова Елена Роффе-Бекетова признается, что этот случай побудил ее друзей и коллег встать на защиту памятников архитектуры. Так возник проект Ctrl-S «Захисти майбутнє».
Проект состоит из нескольких, включает в себя несколько составляющих. Это и работа с представителями власти, здесь нам в этом помогает Елена Игоревна. С одной стороны. С другой стороны, мы хотим показать, визуализировать, в конце концов, о чем идет речь, показать, что мы, что есть, что теряем. И, собственно, этому будет, в частности, посвящен фильм с таким названием, где запятую мы предлагаем поставить, на самом деле, зрителям. «Зберегти можно зруйнувати». И это, безусловно, как уже прежде говорила, это работа с законом, под законными актами, то есть выявление причин, Почему складывается такая ситуация? Что является основной причиной? На основании проанализированного, ну, полученного анализа будет разработано предложение по внесению изменений в существующее законодательство по сохранению культурных памятников, ну, архитектуры, исторических и так далее.
Завершим наш недельный обзор событий великолепным интервью. Потому что всегда получаешь истинное наслаждение от общения с настоящим носителем знаний. В рамках проекта Ctrl-S «Захисты мой будни» мы поговорили с основателем Харьковской школы архитектуры Олегом Дроздовым о возможностях сохранения нашего наследия. С удовольствием предлагаю вам некоторые фрагменты из него.
В общем, все, что происходит с историческими зданиями, это, конечно, в общем, катастрофа, да? Потому что, ну, мы их теряем, мы теряем вообще все какие-то предыдущие свои, да, все покрывается каким-то евроремонтом, какой-то спекулятивной необходимостью, каким-то удобным использованием для того, чтобы сдавать в аренду, арендовать, не знаю, что-то там устраивать, потихонечку. Какой-то город, который был совсем недавно, начинает исчезать с большой скоростью. Понять, что вот двойные рамы в историческом доме, как только ты их меняешь на пластиковые, одна, как бы другой профиль, в принципе, дом исчезает. По-моему, экономический корпус на Мироносецкой ближе к зеркальной струе, да, в котором поменяли совершенно великолепные окна, на которых была вся эстетическая нагрузка. Да, Ну, понимаете, мы потеряли «Газпром», и скорость этих изменений, и она прежде всего связана, что носителей культуры, реставрации, ее нет. Да, в нашем городе нет ни ответственных за это, ни судя по всему, как-то каких-то научного, какой-то научной реставрации. И мы понимаем, что закон до конца не работает, нет институции, которые бы условно карали бы за изменения, которые происходит. Но прежде всего все у нас начинает исчезать по тем причинам, что мы очень плохо умеем за чем-то либо ухаживать. Ну, вот как бы наши дома, они не ухожены. Да? Если посмотреть на какие-нибудь немецкие 60-е годы и так далее, они выглядят как новые, потому что ежегодно тратятся деньги на какой-то там уход за ними, на какие-то плановый ремонт, и это важно и для жильцов, и для всех. В общем, он никогда не бросается никаким хозяином. Ну вот, и как бы, наверное, спасти ситуацию можно, наверное, самый важный момент – это все-таки образовательную программу, это донести как бы ценность, необходимость сохранения наследия, какого бы оно ни было, материального, культурного там, и так далее. В чем смысл? Это часть нашей идентичности, часть, я бы так сказал, инструментов и рецептов, с которыми мы могли бы строить будущее. Второй момент – это связано с законами, которые должны это дело сохранять и иметь жесткий регламент. В-третьих, должны быть профессионалы, которые понимают, как обходиться со столь хрупкой моментом, что такое оригинальное, что такое история. Но самое главное, утрачивается разница между как бы оригиналом и подделкой. Да? Вот если посмотреть все, что происходит там, с нашими церквями, все стали сильно лучше. Они стали, медь меняется на золото, там чего-то традиционные казацкие церкви, которые, ну, максимум там какую-то верхушечку, крестик, да, они становятся все золотые. То есть это все как бы улучшения достигают таких масштабов, что это даже не как Киев там и Подол, да, стоит оригинальный дом, к нему там что-то приделали, а там стоит еще рядом какой-то совсем новодел, который как бы подражает там чему-то, хотя имеет монолитный каркас, в общем, это кладка и тектоника у него другая. Это получается, представьте себе, музей, в котором одновременно висят прекрасные оригиналы, либо просто оригиналы и подделки. Да? Две подделки, один оригинал. И если у нас еще фасадов это как-то касается, то внутренних каких-то пространств, а в каких-то задних дворов, это уж вообще там уже от дома ничего не остается. Ну вот, к сожалению, мы утратили уже, по-моему, оригинальный «Кристалл», да, мне кажется, это совершенно незаурядное здание, но из того, что на моей памяти, ну, наверное, гостиница «Мир» абсолютный такой был шедевр такой позднесоветской. Ну, вот смотрите, что стало с домом на теперь Алчевских, да, вот бывшая Артема, и там было транспортного институтов транспорта, общежития, вот такой вполне такой крутой конструктивистский дом. И, в общем, там многие все интерьеры еще сохранились совсем недавно. Любое здание, оно должно жить какой-то полноценной жизнью, оно должно использоваться. Знаете, у нас, если почитать наши законы, многие прекрасно, выполняя их, вот как восточные люди, которые вообще не понимают, как можно нарушать законы, если они написаны так рационально, уже все придумано, зачем что-то еще выдумывать, то у нас, ну, все-таки, конечно, спекуляция – это как бы важнейший двигатель у нас городского развития. Никаких других альтернатив, ну, каких-то там общественных интересов, репрезентации или там еще чего-то, да, у нас нет. Такой памятник совокупный вместе градостроительного ландшафта, архитектурный, да. Это, конечно, вот это наше полусельское, полугородское кольцо вокруг центра города, вот, которое захватывает через Журавлевки, Москалевки, ну и всего-всего-всего, там Холодные горы. Это совершенно потрясающий ансамбль, который, в принципе, мог бы начать охраняться более серьезно, может быть, даже при этом развиваться, но это важный такой городской ресурс, который бы мог стать таким новым брендом города. Да. Как бы такой, знаете, такой безродный прагматизм, я бы так сказал. Да. То есть у нас осталось немного времени, так, чтобы как бы не утратить уже все до конца. Да. Потому что скорость, которую мы теряем, что неимоверно, мы никогда даже не задумываемся. Потому что какая-то не может общество строиться только на ценности каких-то спекулятивной целесообразности. Это тупик.
Для промозглой октябрьской недели достаточно. Ждем следующих событий. Все подробности на сайте nakipela.ua. Слушайте нас также на Фейсбуке и в приложении Telegram. Все только начинается. Это был подкаст «Накип Тимошенко». И в конце небольшое осеннее стихотворение.
Все важные фразы должны быть тихими. Все фото с родными всегда нерезкие. Самые странные люди всегда великие. А причина для счастья всегда невески. Самое честное слышишь на кухне ночью. Ведь если я чувствую, не по телефону. А если уж плакать, так выйти по-волчьи, чтоб тоскливым эхом на пол района. Любимые песни все хриплым голосом. Все стихи любимые неизвестны. Все наглые люди всегда ничтожество, а все близкие люди всегда небесны. Все важные встречи всегда случайны. Самые верные подданные – предатели. Цирковые клоуны – все печальны, а упрямые скептики – все мечтатели. Если дом уютный, не замок, точно, а квартирка старенькая в Одессе. Если с кем связаться, навеки, прочно. Пусть сейчас не так все, но ты надейся. Да, сейчас иначе, но верь, мы сбудемся. Если уж менять, так всю жизнь по-новому. То, что самое важное, не забудется. гениальные мысли всегда бредовые. Кто ненужных вычеркнул, те свободны. Нужно отпускать, с кем вы слишком разные. Ведь если настроение не новогоднее, значит точно не с теми празднуешь.